Исторический календарь.
5 марта 1861 года по всем российским церквам был зачитан манифест императора Александра II об отмене крепостного права. Эта крестьянская реформа готовилась очень давно. При Екатерине II такое даже помыслить было сложно. Первым к ней подступился Павел I. Он начал с установления трехдневной барщины и других льгот хлебопашцам. Более не успел. Считается, что в немалой степени заговор против него был составлен в том числе и из-за проектов по эмансипации крестьян. Его сын Александр I тоже работал в этом направлении, но ему объективно помешали наполеоновские войны. Сколько в России было помещичьих крепостных? Больше всего во времена Петра I, свыше половины. Но оно и понятно, император уравнял вотчину с поместьем. В конце царствования Николая I крепостные составляли чуть более трети от всех крестьян. Он запретил продавать крестьян на вывод, а при продаже имений за долги с публичных торгов крепостные получали свободу. Были еще и так называемые государственные крестьяне, лично свободные, но до отмены крепостного права прикрепленные к земле. Кроме того, на большей части территории России крепостного права вообще не было. Во всех сибирских, азиатских и дальневосточных губерниях, в казачьих областях, в Поморье, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Финляндии и на Аляске. В прибалтийских губерниях крепостное право было отменено еще при Александре I. И не надо думать, что Россия со своим крепостным правом отстала от всего мира. В США оно существовало, в германских государствах реформы начались лишь под давлением революции 1848 года. Манифест 1861 года давал крестьянам гражданские права. Однако земля-то была объявлена помещичьей собственностью. За наделы, которые крестьяне получали от помещика, они должны были нести повинности. Их называли временно обязанными. Прошло совсем немного времени, и крестьяне начали бунтовать, требовать освобождения с землей. Итак, манифест 1861 года не решил главный вопрос о земле. По мнению еще дореволюционных исследователей, реформа была компромиссной и противоречивой, и в исторической перспективе была чревата революционной развязкой. О крестьянской реформе императора Александра II подробнее я расскажу в своей воскресной программе «Российская летопись». 5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. Удар с ним случился 1 марта. Охранники нашли вождя лежащим на полу в столовой на ближней даче. Но верные соратники только через сутки допустили врачей к парализованному Сталину. А 5 марта он умер. Официально в результате кровоизлияния в мозг. Но слухи о том, что Сталин умер не своей смертью, поползли по Москве еще до похорон. Желать смерти Сталину могли многие из его окружения, но убедительных доказательств на сей счет нет, хотя исследователи настаивают на версии, что это был или Берия, или Хрущев. Никита Сергеевич утверждал, что Берия откровенно радовался смерти Сталина. Впрочем, Лаврентий Павлович к тому времени опровергнуть Хрущева уже не мог. Но как бы то ни было, а закончилась целая огромная эпоха в жизни страны. Был такой советский академик Александр Александрович Богомолец, который утверждал, что человек может жить до 150 лет. Сталин внимательно следил за его работой, оказывал ему всяческую поддержку и не обходил наградами и званиями. А когда в 1946-м академик умер в возрасте 65 лет, Сталин сказал: «Вот ведь жулик, всех обманул». 5 марта 2013 года скончался президент Венесуэлы Уго Чавес. Личность и политическая деятельность Чавеса до сих пор вызывают много споров. Фигура действительно неоднозначная, противоречивая – Например, нобелевский лауреат Габриэль Гарсия Маркес после беседы с Уго Чавесом признался, что так и не смог решить, кто он – революционер или очередной латиноамериканский диктатор. А уж автору «Ста лет одиночества» и «Хроники объявленной смерти» в проницательности никак не откажешь. На Западе Чавес получил однозначную и негативную оценку. Впрочем, такая прямолинейность и ограниченность не делает чести западным, преимущественно американским политикам и СМИ. Чавес, например, считал Иисуса Христа первым и величайшим социалистом, а Иуду Искариота – первым капиталистом. Он вообще любил всякие эпатажные выходки и театральные жесты. Хотя бы вспомнить его выступление на Генассамблее ООН в 2006 году. Чавес так прокомментировал речь президента США Джорджа Буша-младшего. «Вчера сюда пришел дьявол», — сказал Чавес. «Он пришел сюда и говорил так, будто он является властелином мира. Сегодня здесь все еще пахнет серой», — добавил венесуэльский лидер и перекрестился. Впрочем, чего только на Генассамблее ООН не говорили за последние полвека. Традицию устраивать скандалы и демарши с главной трибуны Объединенных Наций начал еще советский лидер Никита Сергеевич Хрущев. В 60-м году он был так разгневан словами филиппинского делегата, сравнившего СССР с концлагерем, что якобы снял свой ботинок и начал стучать им по трибуне. В действительности Хрущев никаким ботинком не стучал. Но именно этот образ вошел в сознание сотен миллионов жителей Земли, особенно Запада. И до сих пор живы тысячи свидетелей, которые видели, как Хрущев стучал ботинком. А в Лондоне вам покажут музей-квартиру, в которой долгие годы жил всамделишный якобы великий сыщик Шерлок Холмс. А в итальянской Вероне вам покажут дом Джульетты, чью биографию рассказал Шекспир в пьесе «Ромео и Джульетта». А в 1987 году ярый противник СССР Рональд Рейган с трибуны Генассамблеи ООН всерьез заявил, что самая большая угроза миру исходит не от коммунистов, а от инопланетян. Для Латинской Америки, по мнению экспертов, Чавес сумел стать главным выразителем протестных чувств большинства населения. Всех тех, кто выступает против диктаторов, нищеты, империалистической гегемонии США. А венесуэльцы видели в нем национального лидера, героя. Эксперты говорят, феноменальная популярность Чавеса и его успех во многом проистекают из латиноамериканского менталитета. Чавес, как лидер и властитель дум, мог состояться только в Латинской Америке и нигде более. 5 марта 1910 года родился Момофуку Анда, японский изобретатель лапши быстрого приготовления и супа из нее, один из создателей фастфуда. Родившийся на Тайване, являвшийся тогда частью Японской империи, он после Второй мировой войны перебрался в Японию и вскоре оказался в тюрьме за уклонение от уплаты налогов. Потеряв все, что имел, он начал заново с крохотной фабрики по производству соли. Страна после войны серьезно страдала от нехватки продовольствия, и японцы в те годы едва не лишили своей традиционной пищи. А попытки американцев приучить их к хлебу, который делали из американской пшеничной муки, результата не дали. Анда понял, что главное – накормить людей, и для этой цели потратил немало усилий, чтобы обеспечить людей доступной и традиционной пищей. Первая произведенная им в конце 50-х годов лапша быстрого приготовления была дороже обычной. И лишь в начале 70-х его бизнес пошел в гору с появлением новых материалов и развитием технологий. Анда выпускал лапшу в пластиковых стаканчиках. Купившему ее надо было только залить продукт кипятком и подождать несколько минут. Низкие цены при массовом производстве вызвали огромный потребительский спрос на этот товар во всем мире. Сегодня годовой объем продаж, основанной Анда компанией Nissin Foods, превышает 25 миллиардов долларов. Момофоку Анда прожил 96 лет. Свое долголетие он объяснял тем, что ни дня не обходился без своей лапши.